Только через 20 минут мы добились полной слаженности и быстроты. Наконец расселись. Старшина Сверчок дал обратный ход. Матрос, упершись ногами, помог шлюпочному мотору, уцепившись как обезьянка за нос шлюпки и побултыхал ногами в воде. А потом в доли секунды вскарабкался на борт. Отошли от берега, круто набрали скорость. Поворот. Идем полным ходом. Поповских с биноклем у глаз стоит, даже не покачиваясь, широко расставив ноги. Поворот бортом, на борт от берега. «Группа! Береговой патруль на месте высадки! Огонь!» Только бы не навернуться за борт и не влепить пулю в затылок матросу, сидящему у борта, к берегу. Шлюпку качает, цель убегает то вниз, то вверх из-под прицела и плавно смещается влево. «Да как же тут стрелять-то при таких условиях?» Кое-как отстрелялись. По команде отстегнули магазины, патрон в патроннике выстрелом в воздух, оружие к осмотру, стволы вверх. Поповских мелкими шажками вдоль борта. Осмотрено, на предохранитель. Какой там поражать? Выпустили скалы, в песок, в камни. По 15 патронов. Да и успокоились. Хорошо, никого из своей группы не пристрелили. Резкий разворот шлюпки. Старшина, командир моторной шлюпки, отрабатывает уход из-под обстрела.
«Вау!»
Всплеск с нашего борта. Матрос второй подгруппы, сидевший в тыловом дозоре, высоко задрав ноги и не выпуская из рук автомата, ушел в воду.
«Человек за бортом!» —
радостно восклицает шлюпочный матрос. Прыгает к борту, на ходу раскручивая в руке шкерц с поплавком и грузом на конце. Старшина резко сбрасывает обороты. Разведчик, выпавший за борт, в съехавшем на уши спас-жилете, махает обоими руками. Автомата уже нет. Матрос-шлюпочник ловко метает шкерт, тот плюхается прямо перед носом очумевшего матроса, который инстинктивно цепляется за поплавок. Матрос найдует шкерт на небольшой Т-образный кнехт на борту шлюпки, приспособление на борту для крепления лодок к причалу. Ловко подтаскивает человека и опять найтует. «Степаныч, дави на берег, он у меня на буксире». Все происходит за какие-то полминуты, мы даже осознать ничего не успеваем. Так вот, для чего мы цепляли автоматы ремнем к спас-жилету. Умно, однако. А то бы сейчас ныряли, разыскивая ствол. Целое происшествие. А так, буксируемый шлюпкой матрос за ремень вытащил автомат из воды. И с расширенными от испуга глазами оглядывается по сторонам и раскачивается на келеваторной волне от шлюпки. Поповских на берегу по поводу происшествия и словом не обмолвился. Только прочел нам своим скрипучим голосом лекцию о порядке наблюдения за берегом и своим напарником на борту. Мы первые должны были среагировать на выпавшего матроса и подать команду. Принять меры к спасению. А мы никак не отреагировали. Только рты пооткрывали. После проверки оружия и боеприпасов, в перерыве Федос шепнул мне на ухо. «Муйня все это. За борт выпал зеленый. А у него шмотка ждановская за плечами. Мореходная школа. Они там на всяких шлюпах ходили. И он КМС по плаванию. Ну не мог он сам выпасть. Это его поп подговорил перед занятиями. Я тебе говорю». Я видел, как он вчера после занятий инструктировал. Действительно, матрос Зеленов был постарше нас возрастом и закончил в городе Жданов мореходную школу. Скорее всего, за борт он бултыхнулся по задаче командира, решившего проверить нашу боевую слаженность. Просто так такой опытный моряк оконфузиться бы не смог. Потом, через пару недель, Зеленый сам нам сознался, что действовал по задаче Поповских. Вторая стрельба с борта шлюпки прошла без происшествий, хотя результаты были абсолютно не впечатляющие. В часть возвращались уже без хождения по азимутам, просто бегом. После обслуживания вооружения и снаряжения и обеда по команде командира Федосов привел группу в летний класс для подведения итогов сегодняшнего занятия. Мы ожидали разноса, но все обошлось тихо. Капитан-лейтенант рассказал, что дал нам практику по стрельбе с воды из борта плавсредства. И тут же всех нас огорошил. А по большому счету, если только группа при высадке начала стрельбу и вступила в бой, разведчики превращаются в героическую морскую пехоту и гибнут, не выполнив своей основной задачи. Как ни крути, а наш Каплейт прав, и ничего тут не поделаешь. Тем более, как он рассказывал, высадка с борта десантного судна в основном будет проходить ночью, и что-нибудь рассмотреть на берегу будет практически невозможно. И если начнется бой, то высадка группы будет полностью провалена. На шум выстрелов немедленно прибудут отряды борьбы с подводными диверсионными силами. Подтянутся силы береговой охраны, пограничники, и все. Прощайте, скалистые горы. Если уж все-таки придется применять оружие, так уж лучше применять бесшумные образцы. Есть у нас в группе приборы бесшумной беспламенной стрельбы и ночные прицелы. Но вот практики такой стрельбы с воды еще ни у кого не было. Наш командир поведал, что сейчас он как раз разрабатывает план занятия с практическим выполнением стрельб с воды ночью с применением приборов бесшумной беспламенной стрельбы и ночных прицелов. Причем он хочет отработать стрельбу с борта на плаву при отработке высадки. Если у кого-то в группе есть какие-то идеи и соображения, как сохранить от попадания воды прицелы и глушители, и как лучше организовать занятия, то он просит не стесняться, подумать, обсудить всем личным составом и доложить командиру группы. Поповских поставил задачи на следующий учебный день. Поставил в тетради бесед с личным составом отметку. И как раз в этот момент в беседку заглянул наш разведпунктовский комсомолец, он же штатный замполит нашей первой роты. И, радостно заулыбавшись, попросил разрешения у нашего командира провести беседу с личным составом. Поповский скривился, дал комсомольскому вожаку 15 минут и ушел в расположение, забрав с собой старшину второй статьи Федосова. Комсомолец в звании старшего лейтенанта начал нам читать какие-то вырезки из газет о новых веяниях, каких-то речах Горбачева. Раздал по нескольку газет. Я вяло полистал комсомолку. Нашел интересную статью какого-то корреспондента Филинова, разоблачавшего молодежную группу «Ласковый май», и с удовольствием погрузился в чтение. Старшему лейтенанту надоело с нами возиться, он собрал газеты и заговорческим шепотом сообщил нам, что по территории части гуляют слухи, что в каком-то из подразделений устроен подпольный просмотр видеофильмов. И если кто-то что-то узнает, пусть сообщит ему. «Во, блин, я же активный комсомолец, но что-то совсем неохота идти и докладывать. Я бы с большим удовольствием сходил на фильм «Кровавый спорт», про который мне намекнул Мичман со столярного цеха. Может, стоит рассказать Мичману? Хотя он, наверное, и так знает, что им интересуются офицеры-политработники. Странно, что им особисты еще не заинтересовались. Плохо будет, если подпольный видеосалон прикроют. Но где же достать пару рублей на субботний видеосеанс?» Вечером перед отбоем Федос рассказал, что командир поставил ему задачу принять у Маркова все имущество группы и баталерку. Причем не упрашивал, не расспрашивал, просто приказал. Мичман Марков уже был в курсе и сложившимися обстоятельствами ничуть не печалился. По штату он оставался в составе группы, но теперь будет работать где-то в расположении помпотыла командира разведпункта. Неплохо, однако, для столь молодого Мичмана. Теперь старшина второй статьи Федосов исполнял обязанности заместителя командира и заведовал всеми хозяйственными и обеспеченческими вопросами в нашем подразделении. Ответственность для старшины первогодка немаленькая. Буду надеяться, что Александр Павлович Федосов теперь не зазнается. Я, уже мысленно облизнувшись, представлял, как мы вечером пьем чай в баталерке и слушаем наш группный магнитофон. И с блеском придумываем офигительный план проведения занятия, от которого Поповских приходит в дикий восторг и дарит нам по рублю, чтобы мы могли посмотреть фильм «Кровавый спорт». Ага, как же, размечтался. После ужина в личное время мы с Федосом считали форминки, робы, бескозырки, РД-54, МГ, какие-то веревки, карабины и прочие элементы военного снаряжения. «Зырь!» — пыхтел Федос, потрясая какой-то толстенной книгой. «Это типа книга учета движения материального имущества в группе. Во!» «Вот только не пойму. Поп сказал, что надо свериться с какой-то ротной книгой. А еще сказал тщательно проверить форму 26. Ты не в курсе, что это за форма такая?» «Ну, наверное, какая-нибудь форма для особых задач. Сколько комплектов этой формы должно быть? Давай на верхних полках посмотрим». Коплеец сказал проверить форму 26. «А сколько этих форм? Ни хрена не сказал». Я так подумываю, должно быть на всю группу. 12 комплектов. Слушай, мы уже пересчитали все и на бумажку переписали. У нас каждой формы по комплекту, а без козырок так вообще на всю роту хватит. Но 26-я я в глаза такой не видел. Надо у Годков узнать, как она выглядит. Точно, пойдем к Михелю, ротному баталеру. Он поди знает, что это такое. Михель, вальяжный матрос, который готовился к сходу, работал в ротной баталерке безвылазно. Его даже на построениях и поверках не было заметно. Старшина роты, старший мичман Анечков, выдрессировал его до такой степени, что после некоторого промежутка времени мог даже не обращать внимания на ведение ротного хозяйства. Матрос Михель Михаил Михайлович знал буквально все. Как проводить сверки в тыловых службах, какие ящики должны быть в ротной учебной материальной базе, как списывать боеприпасы и другое имущество. Замена белья, получение формы на складах, выдача в группы шмоток и белья – это все лежало на его плечах. На разведпункте действовала система группных баталерок. Сперва имущество выдавалось в роты, а потом выдавалось в группы. Наверное, это было обусловлено тем, что группа может работать как самостоятельная боевая единица. Поэтому форма, снаряжение, запас сухих пайков хранился в каждой группе отдельно. Уже служа в офицерских должностях, я сообразил, что это была очень хорошо продуманная система. Ведь иногда мы замечали на построении, что в строю нет одной-двух разведгрупп. Когда и куда они убыли, знал только один командир группы и вышестоящее начальство. Даже командир роты мог не знать. Да и доп. Подготовку групп к выполнению учебной или боевой задачи было проводить намного проще. Все имущество под рукой. Закрыли группу в кубрике, возле двери поставили часового, и все, пожалуйста. Размеры кубрика вполне позволяют и макет местности поставить, и карты развесить, поставить столы для чистки оружия. А у входа в кубрик, справа у двери, у самого комикса, торчит телефон-розетка. Все это я осознал намного позже, и урывками, переходя от одного периода службы к другому, из должности в должность.